Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, да уж почти 8 минут, вторник, декабрь, день 10. Просто в монстра превратился в какой-то момент. Типа нормально начал, а потом день 10. Прошу прощения. Три балла пробки в Москве, минус 3 градуса, ощущается как минус 6. Доброе утро, Алексей. Выложенная на сайте запись вашего эфира от 09.12 урезана до 25 минут. И начинается заставки «Повтор лучшего», пишет Дмитрий Зет. Это что такое? Это что такое? Дмитрий, спасибо. Это тут пятая колонна. Явно. Доброе утро. Оброшенное оружие и техника сирийской армии не попадает ли на Украину? Тогда что делает Израиль? Разносит базы вооруженных сил Сирии. Нам это на руку, пишет Василий. Фантазия интересная, но, во-первых, давайте так. Оружие с Украины попадало в руки боевиков, которые взяли власть в Сирии. Это первое. С этого надо начать. Второе. Конечно, то, что побросали, во-первых, попадет в руки боевиков, во-вторых, может попасть на разные, ну, так скажем, на рынок. Но когда кто-то говорит про оружие и недостаток его, обычно же, наверное, говорят не про стрелковое какое-нибудь оружие, да, а имеются в виду прямо такие какие-нибудь зенитные системы, ракетные там и так далее, и так далее. Незаметно это не передашь. Так или иначе. Вот. Ну и, как бы... Да, если Израиль сейчас, так сказать, уничтожает все, что есть... А Израиль реально разносит просто в пух и прах все, что может вообще сейчас на территории Сирии. Все вообще, что может. Вот. Армию и флот превращает, ну, остатки в ничто. Сирийские, я имею в виду, конечно же. Вот, ну, с какой-то точки зрения можно сказать, что это всем на руку, потому что, я говорю, в руки свои боевики, вот эти, которые взяли власть и назвали их теперь прогрессивными джихадистами, да, британские СМИ, BBC отличились. Вот в следующий раз, когда кто-то будет говорить вам про BBC и стандарты BBC, вот стандарты BBC такие, видишь террориста, но он очень нужно его как-то оправдать, называешь его прогрессивный джихадист. Так вот, прогрессивные джихадисты будут управлять песком. Вот. Они власть-то взяли, а теперь их власть будет заключаться в том, что они будут где-то ходить, интервью давать на BBC и CNN, и на этом все. И на этом все. А Израиль очень хорошо себя чувствует. У него заявления, ну вот у Нетаньяху вчерашние, они просто великолепные. Я, если вы хотите прям дословно, то это у меня в телеграм-канале Гудошников. Найдете вы это все, это первое. А если прям недословно, то примерно так. Мы говорили, что мы изменим облик Ближнего Востока. Мы изменяем облик Ближнего Востока. Вот, мы усиливаемся. Израиль усиливает свои позиции как основной игрок, главный игрок, ну и так далее. Короче, Израиль вообще молодец. А эти все вот, вы все, ха-ха, мы вас всех победили. Примерно так Нетаньяху говорит. И так-то уж, если откровенно сказать, что на данный момент как бы получается, что так оно и есть. Плюс-минус. Посмотрим. Я слышал комментарии насчет того, что Израиль просто не понимает, что он рядом с собой получит. Это люди такие неидейные, там, точнее, были неидейные, а теперь будут идейные, они будут воевать с Израилем, ничего хорошего у них не будет. Ну, не знаю, не знаю. Ну, по-моему, я смотрю так, Израиль особо террористической угрозы и не боится. Им по барабану это все. Лупят просто сразу и все. Доброго снежного утра вам. Всем хорошего и позитивного настроения на день, друзья, пишет Вася Куролесов. Спасибо, Василий, спасибо. Всем доброго утра, удачного дня. И мама слушает, пишет Саша Зум. И вам всего самого лучшего. Все за ипотекой Ванга разрешила, пишет системный администратор. Ну да. Ванга сказала, как выяснилось, что после того, как падет Сирия, начнется Третья мировая, применят ядерное оружие, и люди, короче говоря, вымрут. Поэтому, я думаю, надо брать ипотеку по тем цифрам, которые есть, и не важно абсолютно, не важно. Хотя вот видел сейчас новость, каждый второй россиянин говорит, что надо запретить платные услуги гадалок, тарологов, вот этих всех и прочих. Но 20% говорят, нет, ни в коем случае. Нет, ни в коем случае. Вы поговорите со своими женщинами, пожалуйста, мужики. Вы им объясните, что это неправда все это. Это лохотрон. Ну, как попробуйте хотя бы. Хотя бы раз поговорить на эту тему. Да? Алексей, доброе утро. А что у нас с Абхазией? Можно политинформацию, пишет Евгений. Не, пока нельзя, Евгений, пока непонятно. Ну, в Абхазии вчера самые интересные новости были такие. Они будут отключать свет раньше, чем... Ну, короче, они как вечерами будут отключать свет. Почему? Потому что очень много электричества уходит, внимание, на майнинг. Не видели эту новость? Да вы что? Да я вам сейчас прочитаю. Это вообще, я думаю, что? Вот так вот. Ну, даже выкладывать не стал, потому что думаю, ну ладно, это, видимо, что-то на абхазском. Сейчас я найду вам. Вы что думаете? Так, вот. В Абхазии школы и детсады закроют с 10 декабря из-за энергодефицита. Вот, не вечером, а вообще закроют. Из-за энергодефицита школы и детсады с 10 декабря. А дальше объяснение. В Абхазии с 10 декабря будут отключать интернет с полуночи вот, до 7 часов утра, пишет РБК. И объяснение, вот оно. Такое решение власти объяснили тем, что майнинг-фермы в республике потребляют слишком много электроэнергии. Ну, типа, мы все, в школу не приходите, и свет будем выключать. А в чем проблема? А у нас майнинг-фермы слишком много потребляют. Это что-то интересное. Я так и не понял. Они как бы говорят, у нас майнинг-фермы мы не можем отключить, потому что, ребята, деньги идут как бы тут не до учебы и не до интернета. Или они говорят, да какой-то беспредел там, майнинг-фермы, это ужасно. Ну и так далее. Вот. Ой, а пока вот некий какой-то прогрессивный джихадист из террористической группировки Хаят Тахрир аш-Шам, ну, собственно, ХТШ, которые захватили Сирию, на видео кричит, что они поставят во главе Сирии халифа, который поведет армии на Израиль и освободит Газу.
Ага.
Да. А вот этот прогрессивный джихадист, который Джулани, о котором все говорят, ну, Зеленский с отросшей бородой, который... Значит, он никаких претензий к Израилю не имеет, чтобы вы имели в виду. Ну, то есть, очень интересно. Цитата. «Мы открыты для дружбы с Израилем. У нас нет врагов, кроме режима Асада, Хизбаллы и Ирана». И Ирана. «То, что Израиль сделал против Хизбаллы в Ливане, очень помогло нам. Теперь мы позаботимся об остальном». Это Джулани. Это очень интересно, очень интересно. Потрясающие люди вообще, я не понимаю, кто кого там убивает, зачем. Пока Израиль в шоколаде, ну, если честно. Пока Израиль в шоколаде. Так, международ... Я смотрю, еврейское государство совсем не стесняется, все это происходит в рамках международного права, в кавычках. Судя по реакции Запада, шакалы терзают труп Сирии, пишет Финист. Так, а что, вчера выходит Израиль, ну, так, официальное заявление от Израиля, говорит, голландские высоты навсегда останутся за нами. Все такие, в смысле? Ну, в смысле, смотрите, у нас там было одно такое соглашение в 70-е годы с режимом Асада, в 70-е, мы, говорит, заключили соглашение. Смотрите, режима Асада нет, значит, и соглашения нет. Нет соглашения, голландские высоты за нами, все. Им говорят, подождите, сейчас Совет Безопасности ООН решит, что территориальная целостность Сирии... И в этот момент Израиль делает так... Что ты сказал? Говорит, да вот, смотри, говорит, Совет Безопасности ООН... Ага, и все, и ушел. А там, вообще-то страны-члены безопасности. Что? Страны-члены? О, Что? Не слышу тебя. Вот Израиль так вот примерно и поступает в данный момент. И ничего, и ничего. Угу. Предлагаю, кстати, у меня есть потрясающая идея. Абсолютно никто ее не предлагал. Я первый, серьезно говорю. Прошу ее от моего имени нести в массу. У меня идея для всех уехавших из России музыкантов, то бишь израильских музыкантов российского происхождения. Предложение такое. Сборный альбом. Называется «Это другое». По очереди каждый из бежавших музыкантов из России, в Израиле, которые сели, записывают трек свой, свою песню. Ну, например, там, Макаревич, дальше Гребенщиков, да, дальше, да, что, Галкин тоже пел, пусть и Галкин будет. Поехали. Вот так вот, смотрите. «Газа — это другое». Макаревич. Это первый трек. Второй трек, например, это будет... Иноагент, какая разница? Этот второй, кто он там? Гребенщиков, трек. «Галаны — это другое». И вот так вот можно набрать. «Ливан — это другое». Да? И последнее такое, в смысле договоренности. Это общий трек, это когда все вместе собираются и... Вот одна из тех историй, что договоренности в мире стоят. И ни одна, ни две, а все 500. Вот так вот, да? Ну, правда. И прям, и второй подпевает сразу. Началась она непросто, не с ответов на вопросы. Вот. И так идет из года в год. И в конце последний трек. Нет войне. Вот так. Да, и последний трек самый мощный. Нет войне. Вот так вот. Да так это главарь-джихадист, клон Зеленского, сам родился на голландских высотах, пишет «Дело техники». Это давно известно, там в каждом сарае майнинг-ферма, пишет Квадрат Малевича, да? Это у нас криптобизнес развивается в Абхазии, да? А зачем разносить беззащитное оружие, если можно его как минимум себе оставить и использовать? Никто же не защищается, пишет Селега. Получается, голландские высоты вернулись в родную гавань, пишет Бон Джови Джон. Ну, получается так. Получается так. И получается, что всех это устраивает, что самое интересное. Мне больше всего вот эти вот заявления еще нравятся. Турки тоже очень хорошие, очень хорошие. Мы, безусловно, выступаем за территориальную целостность Сирии. У нас нет никаких притязаний на сирийские земли. Сирийский народ должен сам решить, как ему делать. Но мы можем помочь с восстановлением инфраструктуры и строительством городов. Конкретно нас интересуют вот эти объекты инфраструктуры. Но сирийский народ сам вправе решать. И все сам решит сирийский народ. Сирийский народ в этот момент радуется украденным из Центробанка бумажкам, на которых портрет Башара Асада, потому что они думают, что они озолотились. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Все, оставляйте себе на память, кусочки памятников, да, бумагу с портретами Башара Асада, оставляйте себе, все, вы получили свободу. Кстати, очень мне понравилась еще и европейская реакция, это потрясающе, они говорят, так... Смотрите, в Сирии-то пал страшный режим, значит, этого тирании Асадов, поэтому все сирийцы в Европе внимательно слушаем сейчас. Чемодан, вокзал, Дамаск. Вот ровно это реакция европейцев, серьезно говорю. Австрия там какая-то, еще что-то, они прям говорят, о, все, закрываем программы беженцев в Сирии. Вот. Чтобы вы понимали, до этого в Сирии был очень страшный, ужасный, гнетущий Асад. Это просто катастрофа. Туда никак нельзя было отпускать людей, надо было их спасать в Европе. Но сейчас, когда Асада нет, прям им всем говорят, ребятки, чемодан, вокзал, Дамаск. Теперь там демократия, там прогрессивные джихадисты пришли. Удачи вам, всего самого наилучшего. вперед! Строить независимую замечательную Сирию. Вот примерно такое предложение прозвучало сейчас от многих европейских стран. Хочу обратить пристальное ваше внимание на этот факт. Очень интересно, очень хорошо. Прямо вот, вот все, все действуют очень хорошо, как надо. Так что, сейчас Израиль с Нидерландами будет воевать, пишет 81-й. Вы не знаете, что такое голландские высоты, я понял. Сирийского народа там уже нет, они все у нас. Не повод ли для Третьей мировой, чтобы вернуть дальних соседей домой? И вообще, почему все беженцы к нам бегут, пишет ленивый титан. Не к нам бегут все беженцы, в Европе был наплыв сирийских беженцев. И, собственно, эти сирийские беженцы, они убегали из Сирии, чтобы вы понимали. Не от тех, кто против Асада давным-давно выступает. Они убегали от Асада. Им поэтому европейские власти сейчас и говорят: ребята, мы вас поздравляем, победа. Домой. Серьезно, в этом-то весь прикол. В этом вся суть ситуации. То есть европейские власти, чтобы вы понимали, они выпроваживают этих людей, как бы, ну, почему? Потому что, о, у вас там так хорошо, наконец-то свергли Асада, вперед домой. Смотрите, все, можно свободно себя чувствовать. Там специальный есть человек, прогрессивный джихадист, который вас ждет очень сильно, и там вам будет очень хорошо. Очень хорошо. Без денег, без инфраструктуры, без армии, без флота, без всего. Все. И там еще обещают, что не будут вмешиваться в женский костюм. О-о-о. Ну, это прочная основа для жизни, безусловно. После этого хочется сразу поехать туда. Я понять не могу, зачем мы столько вкладывали в Сирию, чтобы потом так бесславно ее слить, пишет Игорь. Ну, мы же в нее вкладывали не для того, чтобы ее слить, Игорь. Мы же ее вкладывали для другого. Другое дело, что сирийцы, видите, видимо, захотели чего-то нового. Ну, что сказать. Да, уже будут жить, как у Христа за пазухой, пишет ленивый титан. Да я говорю, не хуже, чем в Ливии будет сейчас. Не хуже, чем в Ливии. Будет прямо вот, ну точно, не хуже, чем в Ливии. А, Асад помнит эту речь, поэтому он скрылся в Москве и больше не смеется над ней, больше никто не смеется над ней, пишет Илья. Что за речь? Вы, наверное, видео какое-то пытались прислать, Илья. Это когда Каддафи всех предостерегал. Вы про это? А все поржали? Ну да, ну да. Европейцам надо просто пересмотреть размер пособий для беженцев. Понятно, что они бежали не от плохой жизни, а для того, чтобы ничего не делать и жить на жирные пособия, пишет Елена. Вот. Сирия сейчас, наверное, будет райский цветущий сад, пишет Андрей. Конечно, да вы что? Это же закон, смотрите, в чем заключается вообще законы благополучия? Первое, ты воруешь запасы из Центробанка. Второе, ты заходишь в президентский дворец и оттуда воруешь вазу и фотографируешься там. Третье, третье? А вроде все. Больше не знаю. Кстати, прошлись по этому дворцу Асада, впечатление не произвел. Мягко говоря. Наверное, они рассчитывали вот это вот все. Хотя бы на украинский шик. Нет. Асад так, плюс-минус, скромный человек. А раз уж за социалками бегут, так бодро... так добро пожаловать к нам, пишет Бисмарк. Ну, кто добро пожаловать к нам? Тот, кто с распростертыми объятиями прогрессивных джихадистов встречал? Да нет, пускай живут там, где живут. Ну, правда ведь, они же, ну, как бы, они вот хотели такого, ну, пожалуйста. Все, какие проблемы. Ну, вот. У христиан, говорят, проблемы в Сирии сейчас. Вот это да. Вот это да. Вот этих людей как-то надо спасать. Ну, теперь-то сирийский народ заживет, пишет Дмитрий. А то, Конечно, Дмитрий, я же говорю, пал тиран, все, пора всем домой из Европы возвращаться в Сирию. Сейчас цветущий сад будет, цветущий сад. Сейчас только Турция немножко в инфраструктуру вложится, потому что там есть кое-какие инфраструктурные планы. Естественно, это не имеет никакого отношения к желанию захватить какие-то части сирийской земли, потому что какое отношение Турции к сирийской земле и к Идлибской зоне деэскалации, из которой боевики пошли, где, безусловно, Турция годами деэскалировала ситуацию, и поэтому боевики были вооружены только палками и копьями, как вы заметили, наверное. Израиль, ну что, ну тут очевидно все, опять же, вот, ну, были договоренности еще в 70-е, да, ну вот все, договоренности нет, и, соответственно, Израиль просто забирает свое, потому что закончились договоренности, вот, Голландские высоты. Я думаю, это еще не все, там нужна определенная зона деэскалации, потому что если это оставить так, как есть, действительно существует опасность, что вот в определенный момент прогрессивные джихадисты, в кавычках, да, вот эти вот, они пойдут на Израиль, и вот чтобы они не пошли на Израиль, нужна зона деэскалации шириной хотя бы с Израиль. Ну, хотя бы. Плюс-минус. Как бы, чтобы два Израиля было, зона деэскалации. И это справедливо, это замечательно, конечно, безусловно, безусловно. Плюс у турок есть еще нерешенный вопрос с курдами. А курды, говорят, за свои города цепляются и дают бой боевикам. Реально, курды дают бой боевикам. Вот, в отличие от всех остальных, кто роскошнейшим образом миллионные города за полдня сдавал. Ну, просто, ну, вот такая вот ситуация. Курды цепляются, вот, и там надо эту проблему очень сильно решить, Турции в данный момент, очень сильно надо решить, потому что никак ее не решить, и только Турции надо ее решить, и Турция будет ее изо всех сил решать. В общем, работы там непочатый край, честно говоря. Но, естественно, вообще никаких притязаний ни на какие территории сирийские ни у кого нет. Что вы, какая оккупация, о чем вы говорите? Нет, нет аннексии, нет войне. Вперед. Но только Израилю еще нужно все-таки на всякий случай заняться демилитаризацией Сирии в данный момент. Поэтому Израиль за два дня, до этого он ничего не делал. Когда боевики наступали, ничего не делал. Естественно, а зачем бы? А вот когда боевики забрали все под свои руки, Израиль просто стал утюжить флот сирийский, превращать в утиль, ну, просто топить его. И все, чтобы на всякий случай у Сирии никогда-никогда-никогда в жизни, никогда-никогда, если вообще какая-то Сирия будет хотя бы, чтобы у нее никогда-никогда-никогда ни одного ржавого корыта даже не было. Вообще ничего. Вот чем занимается сейчас Израиль. Вообще, чтобы ничего не было. Чтобы бегали только какие-то прогрессивные, в кавычках, джихадисты с BBC и рассказывали о том, как они освободили тут все, все здорово, они снесли памятники. Ну что же сказать, пока, в данный момент, поздравляем Турцию, поздравляем Израиль. Вот, их стратегические цели в определенном смысле выполнены. Я думаю, они очень довольны. Посмотрим, что будет дальше.
«8.36 в Москве. Ленивый Титан пишет. Иран призвал Совбез ООН предоставить дальнейшую оккупацию, предотвратить дальнейшую оккупацию Сирии Израилем. С таким заявлением выступил официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Цитата. Народ Сирии сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима. Этот акт агрессии, вопиющий нарушение устава ООН, подчеркнул дипломат. По его словам, Совет Безопасности ООН должен незамедлительно принять меры, чтобы остановить агрессию и привлечь оккупационный режим к ответственности.
Да-да-да, ленивый титан, да, видел я это заявление. И что? Ну, сказал и сказал. Ну и что теперь? Вот. В свете последних событий обращение Ирана к Совбезу ООН о прекращении оккупации Сирии террористами, связанными с Европой, США и Израилем, очень похоже на то, что Иран начнет выгонять супостата первым, а мы с Китаем потянемся за ним. Ну, пусть попробуют, в принципе, почему бы и нет. Потому что что-то как-то не особо включились они в нужный момент. Вот, есть такое ощущение. И вчера было объяснение по типу «хотели помочь, но была опасность, что Израиль начнет сбивать военные, значит, самолеты транспортные иранские».
Думаю, и чё, не понимаю. И решили не поставлять, поэтому. Ну, понятно, ну, тогда не знаю, ну, тогда всё.
Ну, так Англия разбомбила французский флот после капитуляции Франции в 40-м. Чем Израиль хуже, пишет Вик. Да-да-да, кстати, мало кто знает, какие хорошие союзники были Британия и Франция еще до начала Великой Отечественной, но после начала Второй мировой. Нетаньяху до кучи вручил премию мира. Надо вручить премию мира, пишет Ульрих. Не, ну, на самом деле... Сейчас занимается демилитаризацией Сирии, видите ли. Тем более, что в Сирии теперь, видите, как непонятно вообще, что за режим. Все какое-то антиконституционное. Вот обратите внимание, где легитимное правительство сирийское на данный момент вообще? Где оно? Его нет, дорогие друзья. Сейчас же ведь кризис власти, ведь вакуум на самом деле в Сирии, правильно? Было легитимное правительство Асада. Теперь произошел вооруженный, можно сказать, переворот, да, мятеж, да что хочешь, как хочешь, так и называй, не суть. Все, нет теперь Асада, соответственно, нет правительства. Сейчас есть некое переходное правительство, ну, из бывших членов правительства, которые передают власть, в кавычках, прогрессивным джихадистам. Вот, все. Поэтому сейчас, как бы, а кто власть-то в Сирии? Да никого. Ну, так-то вообще да никого. Никого сейчас, в данный момент, те, кто есть, никого народ Сирии не выбирал. Это еще до выборов надо дойти, правильно? А будут ли они выборы или не будут? Тем более, все мы прекрасно знаем, что не выборами определяется демократия в стране, а тем, что скажут BBC и CNN. А? В Румынии же демократия. Ну, в Румынии демократия, правильно? Правильно. На Украине демократия? Конечно. Конечно. Есть выборы в Румынии? Ну, как бы, есть, но надо просто подумать хорошо и правильно проголосовать. Надо подумать хорошо. Еще раз попробовать. Румынам вообще, на самом деле, наоборот, супердемократичная система. Им дают шанс еще раз хорошо подумать. Ну, неправильно. Ну, румыны, ну ладно, пошутили и хватит, вот так. Они говорят, да не, мы так и хотели. Они говорят, да ну что, ну, давайте заново. Ну, это с куром на смех такой результат-то. Нет, ребята, румыны, давайте заново. Вот. В Молдавии очень тоже демократично все это, мы знаем отдельно. Ну, там, потому что румыны тоже занимаются выборами, вот. У румын что-то с выборами вообще, конечно, не алло. Так вот, кто там у нас еще? А, Украина, да, Украина. Все очень демократично. Поэтому, ну, вот, как-то так. В Румынии упала главная елка страны, пишет Косый Тандин. Да, знаю. Самая главная новость Румынии. Смотрю, значит, людям, они проголосовали, им сказали, нет, это была шутка, выборов не было, до свидания, заново голосуем. И при этом главная новость, реально, они про елку пишут. Ну, то есть, я, конечно, видел много разных вариантов отвлечь от главных новостей другими новостями. Но чтобы так. Все-таки Румыния интересное государство. Вот что-то в ней есть такое особенное, чего нет в других государствах, как мне кажется. Как-то они... Вот интересно они мыслят все-таки. Вот. Алексей, так хорошо выглядите, так и хочется вам отсыпать 2-3 звезды в телеге, пишет Александра. Спасибо большое, Александра, за... Это что еще такое? Я не понял. Что тут мне приходит сообщение? Значит, спасибо большое, Александра. Большое спасибо вам. Не ограничивайте себя в спонсировании моего телеграм-режима. Вот. Сколько хочется, столько отдавайте. В любом случае, это лучше тарологов. Почему? Потому что я вам ничего и не обещаю. Вот. Ничего вам не обещаю. В Румынии, как в школе, принес учительница ответ на задание, она тебе подумай еще, пишет Михаил. Ну да, получается так. Кстати, а сколько уже заработали на Телеграме со вчерашнего дня? Сейчас скажу вам, Константин. Сейчас, секунду. Я открыт к своей аудитории, вот. Сейчас скажу вам. Честно говоря, деньги рекой полились, вот, откровенно. Вот, даже я поражен. Не думал, что настолько.
Так, 0,65 доллара. Так, это у нас 65 рублей, правильно? Ну, сейчас, 100. 65 рублей я уже заработал. Ребятки, 65 рублей. Даже не 64. Ну, там, конечно, курс плавает, согласен. Может, и 64, там 63, может быть, получается. Ну, так вот, 65 рублей я уже заработал. Поэтому, как бы, давайте-ка это, как бы, посерьезнее, да? Посерьезнее. Вы с непростым человечком, как бы, имеете дело. Непростым, как бы, да? Денежка капает. Я очень свободный человек. Меня Телеграм прокормит, если что, да? Еще 1 000 000 дней в таком режиме и в дамке, пишет Александр. Это 1 000 000 дней. Смотрите, если в день ты зарабатываешь 65 рублей, и у тебя 1 000 000 дней, 65 миллионов получается. Но 1 000 000 дней — это очень много. 1 000 000 дней — это сколько тысячелетий? Надо считать. Нет. Что же получается, вы тоже инфо-цыган, пишет Грик? Нет, инфо-цыгане — это те, которые говорят, что они вас озолотят, вы им дайте денег, и они вас озолотят. Вы что, не понимаете, как это работает? По типу, у меня есть секрет, как построить бизнес, сейчас я вам расскажу. У меня никаких секретов нет, у меня все очень просто. Вы мне платите деньги просто так, а я богатею. Вот все, более ничего. Никакого мошенничества и обмана, вообще ноль, вообще ноль. Все, поняли? Все. Столько дней-то не живут, пишет Вегас Лас. Это про 1 000 000 дней? Да, это многовато, я согласен с вами. 65 рубасов, как с куста, не напрягаясь. И зачем мне вышка? Да, зачем вот это все? Зачем учиться? Зачем учиться? К чему эти все дипломы? Вот. Основная наша геостратегическая задача в Сирии была не допустить создания газового коридора Катар-Турция-Европа. Цель достигнута. Пусть дальше они друг друга месят, а мы поддержим Иран, пишет ПЛ. А эта цель достигнута или нет? У меня просто вопрос. Знаете, по поводу этого газового коридора я могу что сказать, ПЛ? Такой важный момент просто. Вот. Он же должен был появиться, чтобы... Ну, как говорил Жириновский, чтобы избавить Европу от зависимости от российского газа, да? Фактически Европа сама себе российский газ изо всех сил перекрывает. И, собственно говоря, нам, в общем-то, становится все меньше интересно, а откуда они получают тот газ, который они получают. Ну, плюс-минус. Нам все меньше интересно. Вообще. Разве нет? Ну, просто вот такой вопрос. 2736 лет. Это 1 000 000 дней. Да? 2736 лет? Ну и нормально. Слушайте, я думал больше. 2736 лет. В принципе, если детокс, если не потреблять всякого такого нехорошего, если вовремя ложиться спать... Если почаще выезжать за город, да, поменьше неправильно, это, ну, вообще, как бы, отказаться от трансжиров, да, газировки, сахар излишний вот этот, 2700 лет, ну, 2739, если быть точным, пишет Олег, ну, не, ну можно попробовать, в принципе. Знаете как, плох тот солдат, что не мешает, не мешает стать генералом. Не мечтает, вроде бы правильно было, не суть. Время не обманешь, пишет К9. И мыслить надо позитивно, пишет Алекс Пурков. Правильно, надо мыслить позитивно. Это самое главное, аффирмации. И наоборот, если 100 лет 300, умножить на 365 дней, умножить на 65 рублей, это 2 372 500 рублей. Но это если 100 лет по 65 рублей зарабатывать, то только 2 миллиона выйдет. Ладно. Нужен человек на удаленную работу. 64 рубля за 2 часа в день, пишет Дред. Гудошников сквозь времена, пишет Револьвер. Да. Да, можно просто лечь и спать, и в дамке, пишет Ульрих. Если положить под проценты, будет быстрее, пишет Константин. Ну, кстати, да. Кстати, да. Аннексия Израилем высот не была признана международным сообществом, кроме США, пишет Дягилев. Ой, это международное сообщество. Мы уже видим, как оно работает, это международное сообщество, да? По всем вопросам. Ты что, бессмертный? Пишет меня спрашивает меня Новиков Максим. Максим, ну, знаете, с такими... Тут люди берут по 30 лет себе кредиты. У меня тот же вопрос к ним. В принципе, какая разница, 2700 лет или 30 лет? Вот какая разница? Есть большая разница? Мне кажется, кто видит в горизонт 30 лет, тот и 2700 спокойно может. Когда были в Абхазии, спросили, почему так мало на рынках фруктов. Мне рассказали, что уже никто сельским хозяйством не занимается, все майнят. Электричество халявное из России идет, пишет Василий. Вот для всех будет новость, когда это обнулят, весь этот майнинг, представляете? Вот будет прикол. Но если тебе 70, а ты берешь кредит на 30, то вопросики, конечно, пишет Геннадий. Нет, вопросики не к тому, кто в 70 берет на 30 кредит на 30 лет, а тому, кто дает 70-летнему, понимаете? Нет, спокойно, я имею в виду кредит. Ребята, девчата, все вы, кто в шоу-бизнесе, делайте, что хотите. Я в вашу личную жизнь не лезу. Я лишь говорил, кто вот в банке, если дает кредит 70-летнему на 30 лет, есть вопросики тогда. Да, согласен. Каким-то мошенничеством попахивает. Вы просто не дослушали. Имейте терпение, дослушивайте до конца, и будет все хорошо. Желаю вам хорошего дня и всего самого наилучшего, хорошего настроения. Вот, всегда на позитивчике с вами, да. Как обналичить звезды? Разобрался, пишет Кунжут. А я не буду обналичивать, это мой вклад в будущее, Кунжут. Это просто это подушка безопасности, золотой парашют. Зачем обналичивать? Оно только расти в цене будет. Ну, нормально. Послушал, Алексей, а что там 0,65 биткоина заработал вчера, пишет Михалыч. Если бы я 0,65 биткоина заработал, Михалыч, мы бы с вами по-другому разговаривали сейчас, в данный момент. Потому что биткоин это же сколько? Это 100 тысяч долларов, правильно, один. А 0,65 биткоина это было бы сколько, значит, получается? 65 тысяч долларов. Ну, тоже, конечно, не самая такая густая тема. Вот. Нет, я заработал 0,65 доллара. Телегу закроют, и все, пишет Новиков Максим. Ну да, вот это будет удар, конечно, жестко будет. Криптозвезда, мне говорят, да, боже мой, что за отстой мне прислали? Дело техники, что какого-то старого мужика в каких-то тряпках, какого-то завязанного все, в каких-то рваных трусах, зачем? Что это такое? Это Байден? Это кто это? Я не понимаю. И это 110 лет, а прикинь, как усохнем через 3000 лет. А, вы мне этого деда показываете, потому что ему 110 лет, вы думаете? Да нет, ему не 110 лет. Ему 30, просто он часто ходил на концерты русских рэперов. Можете показать эту фотографию. Утверждается, что где-то там, непонятно где, вот, нашли деда, которому 130 лет. Я вам говорю, ему 30, он просто вот, ел трансжиры и непозитивно мыслил. Вот, посмотрите. Ну, вот. Ты не пропустишь настолько неаппетитная фотография. Значит, кто ест, не смотрите сейчас трансляцию. Отвернитесь просто отвернитесь и все. Сейчас будет шокирующая информация. Какой-то дед где-то в Индии, вероятно, там, утверждает, что ему 130 лет, просто потому что он очень-очень плохо выглядит. А все остальные за ним ходят и снимают его на видео в связи с этим. А выглядит он катастрофически. Не так плохо, как Байден, но вот пример. Представляете, Байден бы разделся, если. Давай быстрее, Лех, не надо мне это показывать, пожалуйста. Быстрее, просто людям покажи и разойдемся уже. Я не могу, я вот это все смотреть не могу. И как с 90-х вот эти кассеты, лики смерти, вот это все. Не хочу я это смотреть, это болевотину все. А, да? А почему открыта только звезда и сосиска, пишет Олег? А потому что вот так вот шоу-бизнес-то и устроен, Олег, во-первых. Во-вторых, что, сосиска тоже открыта? Вроде сосиска закрыта. Ужас, пишет Никит. Вот. Да нет, этот человек, ему 30, но он год читал военблогеров, пишет Александр. Да-да-да-да, он подписался на всех военблогеров и читал все время. И вот что с ним произошло. Видели? Видели? Еще раз покажи, Алексей. Покажи, пожалуйста, что произошло с человеком, который год был подписан на всех военблогеров. Посмотрите, этому парню всего 20 лет. Вот, всего 20 лет. И он в Индии взял и подписался. Жуть какая, жуть. Но сейчас он уже отписался и стал молодеть опять. Минцифры России готовят запрет Телеграм и других иностранных мессенджеров для россиян. Пишет, улыбнись. Правильно. Поэтому быстренько, все, что есть, быстренько мне слили все. Я знаю, как этим распорядиться, ребята. Вот. Мощно вы теперь привязаны к курсу доллара. Уснули 65 центами, проснулись в холодном поту 63. Не, почему? Это вы неправильно считаете. Потому что я уснул, как уснул, у меня было 65 центов, так и проснулся, у меня было 65 центов. Другое дело, что я уснул, у меня было как бы в пересчете на наши деньги 65 рублей, а проснулся уже 63, уже, да, получается. В рублях я потерял. Посмотрим. На длинной дистанции, как мы... Вот. Я на, в лонгах, я в лонгах сижу, ребята. В лонгах сижу, понимаешь? Впасть в анабиоз или заморозиться в криптокамере. Первое, это план от Василия. Второе, проснуться через 2739 лет. Третье, пойти купить пирожок за 65 миллионов рублей, пишет Василий. Так погодите, у меня в долларах. У меня в долларах. Стабильно, пишет К9. А инфляция, пишет Ники. А что там инфляция? Американская же инфляция, чего начинаете? В лонгах, пишет Ники. Ой, ладно, все. Ужас, мне говорят. Да, я так выгляжу каждое утро К9 по поводу того мужчины из Индии, который был год подписан на военблогеров, и поэтому так жестко состарился, что все теперь думают, что ему 130, и верят в это. Это сюжет из Футурамы про пирожок и криптокамеру, пишет Иван Кузнецов. И здесь вы у проклятых пиндосов все позаимствовали. Ничего своего придумать не можете, никакого креатива. Позорище какое. Позорище какое. Ужас вообще. Ладно. У торговца на белорусской в тоннеле патроны будете покупать за звезды после ядерной войны, пишет Александр. Так, это что-то, видимо, из игры какой-то, да? Это из-за какой-то игры. Главное, уже с голоду не умрешь, как в песне «Бутылка кефира, полбатона», пишет доброжелатель. Нет, ну у меня была идея насчет фермы, и не крипто, а real farm, понимаете, вот что-то настоящее, выращивать там, сказать... Вот, а потом я узнал, что это запрещено, и подумал, что может быть картошка тогда. Но картошку, что ее выращивать, картошку? Вот. Она хорошо очень растет в магазине, то я так и не придумал, что выращивать. А что выращивать? У нас ежик в тумане, больше ничего не надо, пишет Нилс Майкл. А вы теперь иноагент будете, когда обналичите звезды, пишет Илья. А нет, меня не могут спонсировать иностранные государства. Крипта – величайшая пирамида конусом вниз, пишет Жорик. Да-да, я, кстати, еще и на регистрацию подал эту как, заявку в Рос, чего там? Ну, вот это вот, вы поняли. Я же знаменитый блогер с большой серьезной аудиторией, и мне нужно регистрироваться. Я вчера подумал вечером, так, а почему я не регистрируюсь? А почему все регистрируются, уважающие себя люди, а я нет? Почему? Я не понимаю. Меня это нисколько не смущает, я из этого не переживаю, я не писал по этому поводу посты, у меня как-то... Думаю, ну, а почему же я не регистрируюсь-то? Ну, я думаю, надо подать заявку на регистрацию. Подал заявку на регистрацию. Или, как говорится, даже правильно, подал. И после того, как я подал заявку на регистрацию, я вот теперь жду. На этом, как говорится, и зиждется. Все, понимаете? После того, как я подал. Гидропоническую ферму можно. Главное, с семенами не ошибиться, пишет Александр. Нет, хочется такое, знаете, чтобы и животинка какая-то бегала, и туда-сюда. Вот. Но я не знаю сейчас по поводу животинки, сложно, конечно. Тоже. Ну, вот что-то такое, понимаете, может быть. Все правильно, регистрация денег стоит, пусть отбивается. Регистрация денег стоит? Нет, бесплатная, бесплатная. Вы что, блогеры бесплатные? Или они денег с меня возьмут, я не понял. Не-не, пока только деньги приходят, понимаете, пока только все деньги платят. Я пока ничего никому не плачу, не знаю, как бы, может, оно надо, конечно, где-то. Выращивать надо уток, им даже потоп не страшен, пишет Алекс. «Сталкер 2» заценил, пишет Клойс. Нет, конечно, это что, это украинское, это что? Сейчас я буду в ваши эти нацистские игрушки играть, мне что, делать нечего. Ни в коем случае, не прикоснусь даже к этой чуши. Все, до свидания. И даже те, кто специальная группа людей в Госдуме, которая ищет, а нет ли чего-нибудь там нацистского, и для этого они хотят пройти всю игру до конца несколько раз, и еще все допы пройти, как я понимаю. Мне вот не надо хлебать все ведро для того, чтобы понять, что оно, так сказать, наполнено известно чем. Мне достаточно заглянуть вот так вот, посмотреть, такой, а, так это ведро с... Зачем мне брать ложку и начинать хлебать, так еще и до дна? И потом сказать, ну, все-таки да, все-таки так и не оказалось здесь меда. Ну, зачем? Я человек разумный. Тут, смотри, тут какая-то зарядка, и она вывалилась. Лех, вот зарядка вывалилась. Ну, вот лучше с этой стороны подойди. Черт с ней, черт с ней. Это не от ракет? Все, тогда черт с ним, это плевать тогда. Это мы выключили, что мы выключили? Абхазские майнинг-фермы? Но они сами уже все выключили ради этих ферм. Вот. Абхазия просит Россию возобновить финансовую поддержку. И о премьер-министра республики Бганба обратился к Мишустину с просьбой разморозить социальные выплаты. Правда, что ли, или неправда? Андрей, я уже не знаю, как реагировать на новости из Абхазии, если честно. После вот этих историй про майнинг я уже ничего не понимаю. Я понимаю, что там какая-то вообще потусторонняя история. Это параллельная реальность. Тут какая-то флуктуация, может быть, произошла, что-то, и мне уже совершенно непонятно, что. Деньги, деньги, да, пишет Александр. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, декабрь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Так, 5 баллов пробки в Москве, минус 3 градуса, ощущается как минус 6. Василий смешную шутку пишет. Если на Украине снизит мобилизационный возраст до 18 лет, то США готовы передать новобранцам необходимое количество обмундирования детских размеров, заявил Мэтью Миллер. Почти так оно и было. Так, на Украине будут с 18 лет на мясо тащить? США обещали экипировку для них, пишет Кирилл. Таки да, я думаю, будут. А что нет? Почему нет? А что делать? Какие еще варианты? Никаких вариантов нет. Будут, конечно. Вчера даже спросил у специалистов, говорю, и сколько это им даст прибавку. Они говорят, ну, где-то, говорит, по-настоящему, если считать, не в... каких-то там непонятных вымышленных цифрах. А вот прямо все, кто посбегает, кто-то еще что-то. Ну, где-то 60 тысяч наберут они. Я говорю, что это меняет? Они говорят, да ничего это не меняет. Я говорю, понятно. Ну, а что делать? Ну, Зеленский выступил, сказал, говорит, нет, это не то, что нам нужно делать. Нам нужны ракеты туда-сюда, пятое, десятое. Сейчас просто на фоне событий, вот на Ближнем Востоке, видите, немного, фокус внимания немножко сместился. Хоп, опять мы про Ближний Восток с вами говорим. А так, вообще-то, конечно, для нас первостепенно то, что происходит на наших границах. Ну, то есть США решили четко уничтожить генофонд Украины, чтобы нация ни в коем случае не могла возродиться после СВО, пишет Костя из Митина. Ну, тут есть секрет. Во-первых, американцам абсолютно наплевать, вот, на украинцев всех национальностей. Во-вторых, никакой нации украинской никогда не было и не будет. Ну, так вот, мягко говоря. Поэтому надо просто знать, что они уничтожают таким образом, ну, русских людей. Понятное дело, что мы не можем к этим людям проникнуться очень большой любовью, потому что пока мы будем к ним любовью проникаться, они нас начнут, ну, как бы, они продолжат нас убивать. Поэтому мы не можем вот любовью их, так сказать, вернуть в родную гавань, чтобы они там осознали все. Они, видите, это необучаемые все. Они очень сильно любят американцев и хотят за них умирать, и за них хотят убивать. Вот. Все. Поэтому здесь как бы все ясно. Ну, тем не менее. Будут тащить 18-летних, а потом женщины, пишет Мельникова Елизавета. Да не потом, а всегда и женщины 18-летние, и 14-летние, и хоть 2-летние. Какая разница? Без объявления войны призывать с 18 получается у них законно, пишет Денис. Да у них все законно. Потому что закон для человека, а не человек для закона, это не их формула. Их формула – это человек для закона, а не закон для человека. Ну, послушайте, ну какие законы? О чем вы говорите? У них все нелегитимное уже давно, просроченное. Ничего страшного не происходит, как говорится. А, вот. Из Курахова массовый экстракшн ВСУ. Выходили малыми группами, теперь щемятся массово, пишет «Дело техники». Из Курахова... Видел сегодня, да, что отходят они из Курахова, потому что там у них безнадежная история. Видел, да. Подтверждается, да, информация? Разве потом женщин, а не уже, пишет Дмитрий? Не, ну речь идет именно вот о бусификации такой, да, насильная мобилизация, когда ты прям идешь по улице и в автобус засунул. Ой, вчера картинку видел очень смешную, значит, бусифицируемый такой на Украине очередной, и ему подпись такую сделали. Ну чё, москали, как там дела в Сирии? Ну я поржал, конечно. То есть человека тащат вот тут в ТЦК уже, на верную смерть, а он думает только о том, как там в России, в Сирии. Да-да-да-да-да, ну, удивительные, конечно, чудеса разных фантазий демонстрирует сейчас Украина относительно там этой Сирии. Такое ощущение, что они очень сильно радуются в связи с событиями в Сирии. Не совсем понятно, почему это их радует, но ладно. На войне женщин нет, есть бойцы женского пола, пишет Аркан. Нация – это народ, объединенный гражданством, общей культурой, языком, исторической памятью. Ну, да, вы правильно говорите. Поэтому нужно сказать, что украинская культура – это часть русской культуры. Язык, объединяющий нас всех, это русский язык. Вот. Ну, а гражданство, ну... Гражданство он получаешь, российское гражданство, вот ты объединен гражданством. Поэтому, конечно, никакой такой украинской нации нет. Это когда нам везде вкидывают, обычно на английском языке, эту идею про украинскую нацию, это делается именно для того, чтобы как обозначить, что есть какая-то отдельная украинская нация. Я бы идеологически не соглашался бы на такое сразу, в принципе. Ну, я знаю, что есть люди, которые на такое согласны и говорят, ну, ладно, пускай у них будет там какая-то отдельная нация своя. Ну, нет, как бы понятное дело, можно и трусы на люстру вешать и думать, что это деньги приносит. А что, не приносит, что ли? Сейчас кто-то такой, а что, не приносит? Можно к тарологам ходить, можно все время толдычить про украинскую нацию какую-то отдельную, ну. Как бы даже в какой-то момент, я думаю, кто-то в это может поверить. Ну, по типу как американский язык. Кто-то же говорит американский язык. Какой американский язык? В связи с чем он язык вообще? Вот американский язык. Вот есть украинский язык по типу американского. Ну, то есть его нет. Ну, есть люди, которые утверждают, что он есть. Книжки какие-то пишут по этому поводу. Очень сильно хотят на нем говорить. Ну, говорите. если так уж сильно хочется. Ну, это, конечно, жест политический. Это не нация, это народность, пишет Аркан. Да и даже и не народность, это просто русские люди. И все. Юг России. Это русские люди. Трусы на люстре мой основной источник дохода, пишет Светланка. Понимаю, Светланка, понимаю. Пусть карты до 1917 года посмотрят, упоминаний Украины ни в одном периоде нет, пишет Финист. Не, ну там бывает всякое по типу «Тихра, украинская ночь». Бывает такое. Другое дело, что это не значит, что такое государство существовало. Это значит, что так говорят об окраине. Но это мы уже 100 000 раз с вами уже обсуждали, кому это надо. Да были уже одни потомки ариев, а настоящие потомки оказались в Средней Азии, пишет Александр. Да, бывает такое, бывает, да. А русские люди это, пишет 98-й, это русские люди, которые живут в России, говорят по-русски. Вот, это русские люди. Это мы с вами. И те, кто называет себя украинцами зачем-то. И решил воевать с нами. Непонятно зачем тоже. Абсолютно нет никакой необходимости в этом. Это еще и вредно. Да, давайте немножко ностальгии. А представьте себе, если бы мы не друг с другом воевали, а вместе рука об руку против вот этих всех. Эх, вот это бы они дрогнули. Все, закончилось. Минутка ностальгии, закончилось все. Вон, смотрите, как сирийцы воевали. Вы видите, как сирийцы воевали? Целую неделю почти воевали. Вот. А тут посмотрите, как у нас воюют за каждое село. Пенек. Ну, я имею в виду у нас, на исторических наших землях, я имею в виду. Посмотрите, посмотрите, как расколотый русский народ сам с собой воюет лихо. Заценили? И сирийцы просто сдуло с городов миллионников. Какие-то люди на каких-то пикапах куда-то приехали, откуда-то уехали. Все, все. 3 дня уже ничего нет. 50 лет стояла тирания. И за 3 дня просто сдуло все. Сейчас Израиль, вот последние новости, идет в Дамаск уже. Уже голландские высоты они взяли. Зону демилитаризации. И пошли дальше. Сейчас по приколу могут и в Дамаск зайти. По кайфу просто. Я думаю, что это было бы эффектно. Пофотографироваться там. На, постоять на танках. А, израильтяне, подумайте, это же потом можно будет в книге внести. Типа, Израиль за 3 дня дошел до Дамаска. Кино об этом можно снимать. Ну, это вообще классно. Мне кажется, Израиль пойдет до Дамаска. Почему нет? Просто ради прикола хотя бы. Просто в кайф себе. А что не сходить-то? Флота у Сирии уже нет, Израиль разбомбил флот сирийский. Да, все, что можно было, отбомбили, надо еще подбомбить и туда вот, в Дамаск зайти, а там вот эти вот все будут бегать, местные, вот, прогрессивные джихадисты, да, это они же это, сирийской армией так лихо повоевали, интересно, как они с Сахал будут воевать. Вот уж интересно. А, там ходят сейчас, обещают. Сейчас мы, говорит, в сектор газа придем. Не-не, ребята, вы что-то ошиблись. Кажется, они идут к вам. Вот. Кажется, значит, вы все еще там? Вы еще в Дамаске? Тогда мы идем к вам. Есть такое ощущение, что Цахал решили не дожидаться вашего прихода. Посмотрим, посмотрим. Очень интересно, события разворачиваются. А зачем это Израилю? Им сектора газа не хватает, пишет Клойс. А что, нормально все у Израиля? Смотрите, Ливан побомбили, сектор газа побомбили так, что там ничего не осталось. Сейчас возьмут Дамаск. Ну, если не Дамаск, то рядом с ним. С другой стороны, так города, видите, берутся, оказывается, в Сирии. Что можно просто за полдня всю Сирию взять. Почему нет? Сахал нормально подготовленный, вперед, сейчас на танках, на хороших своей технике пойдут. Как раз там свобода передвижения, пустыня, вообще с кайфом. Движение начнется какое-то. Не вот это вот в городской застройке рубиться, не пойми чего. Все время тебя птурят и птурят, и птурят, и птурят. Ну, нормально прямо, хорошо. Пройтись, так сказать, широкими, так сказать, рядами это все взять, а? Вообще кайф. Это же вам не тот фронт, который у нас, где метр пройти невозможно. Вот это вот так вот, по пустыне где-то что-то пропылил. А? Интересно. Как это авиация летит, бомбит, что-то еще. Светофор везде зеленый, пишет Аркан. Лавров уже все сказал, пишет АК. Не было бы Майдана, не было бы ничего сейчас. Обида просто на кидок, пишет АК. Да не обида на кидок, вы трактовку вы делаете. А Лавров не об этом сказал. И Лавров сказал, что если бы не было Майдана, то Украина была бы в тех границах, в которых она есть. Что абсолютная правда. Но суть Майдана же не просто в том, что они там... Мы очень любим Европу. А суть Майдана заключалась в том, что нужно теперь делать из Украины антироссию. И мы же прекрасно помним, как на Майдане кричали, кто не скачет, тот москаль, москаляку на геляку. Ну, было же, ну, было. Поэтому, когда Лавров, этот Сергей Викторович, да, объясняет этот момент, он именно в этом ключе его объясняет. То есть, если бы Украина была дружественной Россией и не стала превращаться вот в то, во что она по итогу превратилась, никаких претензий территориальных ни у кого, никому не было вообще. Ну, ноль. Ну, ноль. Слушайте, ну вы можете взять 2013 года выступление Рудольфовича, да, Соловьева. Он стоит, говорит, какой Крым, куда вернуть, вы что, с ума сошли? Ну, правда, правда, было. Никто даже об этом не думал, не помышлял в те годы. А потом движ пошел. Такой, что мало не покажется. И американцы такие, мы тут печеньки раздадим сейчас. И сейчас мы вам устроим всем. Вот. И решили лихо нас убивать, всех русских. Ну, что сказать. Порошенко сказал, что дети будут жить в подвалах, жить дети Донбасса. Никто же его за язык не тянул, он же сам это сказал. Зачем он это сказал? Ну, зачем ты сказал? Зачем-то они все это говорили. Зачем-то они говорили про какие-то геляки, еще что-то. Плохо, конечно, все это. Очень плохо. А там же сирийский предводитель дворянского собрания заявил, у него нет вопросов к Израилю, вообще он прогрессивный, пишет Александр. Ну, если у тебя нет вопросов к Израилю, это еще не значит, что у Израиля нет к тебе вопросов. Правильно? Ну, правильно, да? Он говорит, у меня нет вопросов к Израилю. Израиль говорит, ну, прекрасно, у нас есть. Смотри, говорит, вот здесь зона была демилитаризация. А еще мы хотим чуть поглубже пройти. Он такой, зачем? Ведь договоренности были. Он говорит, ну, старик, это договоренности с кем были? Это с кем договоренности были? Мы сейчас, смотри, взяли зону демилитаризованную, взяли, да? Ну, голландские высоты мы взяли. А как теперь защитить голландские высоты? Надо буферную зону. Мы сейчас сделаем буферную зону, потом подумаем, а как нам буферную зону защитить? И сделаем буферную зону для буферной зоны. А там расстояние-то не так много. 21 километр до Дамаска остался. 21 километр остался. 21. Чем вы там править будете? Оторванной головой статуи отца Башара Асада? Вот этим вы править будете? Ну, правьте. Ай-яй-яй. Вот. Смешные израильтяне. России, когда зашли в сирийские события 21 года, показали, что это серьезная операция и тяжелые бои. А эти маршем хотят пройти с коктейлями, пишет Клойс. Клойс, надо понимать, что для России эта операция далеко и без общей границы. А для Израиля это как бы у себя дома. Это на границе у себя проводить операцию. Это совершенно другая логистика и другие возможности. Как вы это не понимаете? Это совершенно другие возможности вообще. Вот так. До границы Ирана, пишет Александр. Вот есть такое ощущение, Александр, есть такое ощущение. А Иран пока будет ходить и говорить, Совет Безопасности ООН, необходимо постановить ему, что постановить постановление, поставить постановление. Иран, уважаемые коллеги, может быть, стоит начать действовать где-то? Я не настаиваю. Может быть, в этом была суть этой провокации. Но кажется, если не начать действовать, то Израиль приблизится к вашим границам не потому, что вы приблизились к ним, а потому что Израиль приблизится. Вот. В В том-то и дело, что «были», в кавычках, договоренности, пишет Бисмарк. Конечно! Так а Израиль вышел и говорит, были договоренности. Говорит, ну, бы всплыли, как бы. Нет, нет асадов, нет договоренности. Ха-ха-ха! Ха-ха! А вам, у вас и так, ребята, есть свобода! Вы получили свободу! Вы теперь свободные люди! Но! А, голландские высоты нам, сейчас немножечко продвинемся к Дамаску, там, там ситуацию будем смотреть. Карта продвижения, если что, я выложил в телеграм-канале у себя. Телеграм-канал Гудошников называется. Гудошников, это я. Да. Израиль уже в Дамаске, читайте новости, пишет Павел, что уже прямо в Дамаске? Ну-ка, ну-ка, давайте-ка посмотрим. Так быстро, пока мы с вами болтали, они уже в Дамаск пришли. Вот это прикол. Так. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Цитата. «Нереалистично думать о том, чтобы одно сирийское государство имело суверенитет над всем регионом. Логично было бы добиться автономии и, возможно, федерального правительства для сирийских меньшинств». Да, да. А снос... Тем временем в Сирии продолжается снос памятников Асаду-старшему. А вот, так сказать, сирийская оппозиция занимается делом, вооруженная в данный момент. Израиль уже говорит, так, смотрите, явно же они не могут управлять вот этой всей обширной территорией, да, явно же они не могут управлять сами как одно государство. Нужна некая федерализация, нужно подумать над этим. На всякий случай, кстати, напомню, что когда-то нашим соседям предлагался путь федерализации. Наши соседи наглухо отказались. Наглухо. Вспомните об этом. Вспомнили? Вот теперь забудьте. Вот. Так-так. Израильские танки дислоцировались в 20 километрах от Дамаска за пределами приграничной буферной зоны. Это мы знаем. Вот. Так, так, так. ВСУ находится на грани развала, заявил господин Нарышкин, и говорит, что Россия близка к достижению поставленных целей СВО. Очень хорошо, если так. Очень хорошо, если так. Мы очень надеемся на это. И мы хотим увидеть, как развалится ВСУ. Угу. А израильская армия дошла до юга провинции Дамаск, пишет сирийская газета «Аль-Ватан». По ее данным, израильские военные захватили поселение в 50 километрах от Дамаска. Ну вот есть данные в 50, есть в 20. Давайте сразу в 20 думать, что нам в 50. Так, хорошо, хорошо. Дональд Трамп продолжает публично играть с идеей присоединения Канады к США в качестве 51-го штата. Как на это смотрит сама Канада, особенно ее руководство, ему плевать. Он назвал премьер-министра Джастина Трюдо губернатором великого штата Канада. Ну, вы не понимаете, это другое. Но в целом, давайте так. Хорошо. Ближний Восток, там понятно, интересанты. Украина, понятно, мы. Канада, Америки. Жмем руки, расходимся. Все? Единственное к американцам моментик. Всех бандеровцев канадских не надо высылать оттуда. Решайте вопрос сами, как хотите. Нам они здесь не нужны, на нашей территории. Че, вообще-то нормально вроде разошлись, нет? Вообще-то нет. Вроде нормально. Ближний Восток пусть решает Ближний Восток. Американцам Канада. Мы... Значит, Украина, все, и расход. Расход. Нормально? Мне кажется, идеально. Нет, 20 января Трамп становится президентом, договариваемся. Руки жмем, расход. Все. Каждый занимается своим регионом. И все, и не лезет в другой регион. Ну, если лезет, то только с хорошими, добрыми, торговыми намерениями. Не более того. США станет самой большой страной в таком случае, пишет Данил Болдырев. Да, серьезно? Ну, поздравляем их с этим. Вперед. Ура. Ура. США самая большая страна. Мы очень рады за них. Пожалуйста. Почему нет? А почему вообще Канада правда странная страна? Что это за страна Канада? Зачем она нужна? Вот реально. Вот давайте, вот Трамп все время шутит про Канаду по типу, вот Канада, 51 штат. А правда, что такое Канада и зачем она нужна? И зачем она вообще разделяет Америку на Америку и Аляску? Ну вот зачем она это разделяет? Серьезно, ты когда-нибудь задался вопросом, что такое Канада и почему она существует и зачем она нужна? И кто такие канадцы вообще? Что это такое? Канадцы это типа американцы, которые изображают, что они не американцы? Это типа Украины нашей, что ли, или что? Это типа как русские, которые утверждают, что они отдельные нации, называются украинцы. Так же и здесь. Кто такие Канада вообще? Вы сегодня скачете с темы на тему, пока напишешь мнение, а уже другая тема, пишет Елена. Ну да, обалденно, полтора часа шарашу про Ближний Восток, скачу с темы на тему. Ну, полтора часа я вам рассказываю про Ближний Восток. Я с него начал, уже 9:29, сейчас новости будут, третий раз уже. Я все про Ближний Восток вам рассказываю. Скачите с темы на тему, не успеваю написать сообщение. Обалдеть.
Обалдеть. Обалдеть.
У канадцев квадратные головы, пишет Буба. Это французы, пишет Владимир. Ну, что это французы? Это какие-то американцы, которые научились говорить по-французски, изображали что-нибудь. Канадцы же французы, пишет Макс. Да нет никаких французов. Какие-то французы. Вы что-то же придумали каких-то французов непонятных. Тоже непонятно. Разделение между Россией и Калининградом, пишет Сергей Лось. И я с вами согласен абсолютно, чуть более чем полностью. Это непонятное разделение. Совершенно непонятно, почему Аляска отделена от США какой-то Канадой. И совершенно непонятно, почему нас что-то разделяет с Калининградом. Нет никаких оснований вообще, чтобы так было. Ноль. Ноль. Оснований, чтобы так было. Надо решать эти вопросы. Договариваться миром, дипломатией. У нас нет никаких притязаний. Мы просто хотим наладить инфраструктуру. 9:30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Юрий Константинов говорит, ракетам не нужна инфраструктура, как и дороги танкам, и Ниве тоже дороги не нужны. Ну, интересная, Юрий, идея. Кстати, Military Watch Magazine, о чем, собственно, сообщает мой телеграм-канал под названием «Гудошников», это моя фамилия, сообщает. Россия в состоянии ежемесячно производить по 25 баллистических ракет средней дальности «Орешник». Нас, конечно, больше интересуют не производственные мощности, а применительная практика. Вот, всего один раз нам показали «Орешник», а хотелось бы, так сказать, почаще видеть нечто подобное, потому что кадры действительно впечатляющие. Другое дело, я понимаю, если слишком часто, то это может... Приесться, да? Это правильное слово? Приесться. А нам такое не надо. Тоже непонятно, почему Константинополь, колыбель русского православия, сейчас находится в Турции, хотя мы правопреемники Византийской империи. Может, как-нибудь восстановить историческую справедливость, пишет Финист. Ну, как вы видите, на Ближнем Востоке с христианством все хуже и хуже, мягко говоря. Так, не с христианством, а положение христиан на Ближнем Востоке все хуже и хуже. Вы можете найти карту, собственно, вот процентную карту вот на Ближнем Востоке, где люди живут, вот сколько процентов христиан. И там довоенная Сирия около 10% была, по-моему, или что-то около того. Вот, еще Египет тоже где-то по таким, ну, плюс-минус в этих показателях был. Но сейчас, естественно, это уже не так, и будет еще меньше, естественно, вот по последним событиям в Сирии, которые произошли, как бы мы делаем вывод, что будет еще меньше. Поэтому, конечно, по поводу того, что это места, это колыбель трех, да, религий, так-то оно так, но вот конкретно христианам там места уже практически нигде нет. Вот, вы видите, что мусульмане активны, да, в этом регионе, и вы видите, что иудеи активны в этом регионе, а вот христиан-то почти и нет. А почему Иерусалим населяет большинство мусульман и иудистов, вы написали? Иудистов, иудеев, правильно писать. Вот, а это ведь святыня христиан, пишет Клойс. Ну, Клойс, что как-то у вас информированность хромает в этом смысле, да. Иерусалим – это святыня для всех религий аврамических, то есть и для иудеев, и для христиан, и для мусульман. Назвал в порядке появления. Вот, так что можно кое-что узнать про Храмовую гору, можно кое-что узнать про сами храмы, где что, по мнению разных религий, должно быть и чего не должно быть, как, собственно, начнется хорошая жизнь, и когда она не, и почему она не начнется, вот, и все такое. И как только вы выясните эти вещи, почему-то мне захотелось добавить здесь слово «эсхатологические», не знаю, может быть, к месту, может быть, и не к месту. Сразу все встанет на свои места. И Турция кусок откусит, и норм, все довольны, пишет Вадим. Кажется, будут недовольны вот эти банды-орды, которые бегают сейчас по Сирии и занимаются не пойми чем, рассказывая о том, как они рады освободиться от, значит, от тирании Асада. Ну вот. Не то, что не то уже час слушаю, не втыкаю, что конкретно обсуждаем, пишет Джонни, да, или что-то уже час слушаю. У меня тут немножко вот, не знаю уж в связи с чем, может быть, с темой, обрезаются сообщения, да, час слушаю, не втыкаю, что конкретно обсуждаем. Джонни, давайте так, чтобы вы воткнули наконец-то в тему, въехали, так сказать, коротко. Была такая Сирия, и правил там Асад, а потом сын Асада. И все вокруг говорили, что это очень плохо, потому что Асад кровавый тиран и вообще такое. Вот сейчас внезапно, внезапно режим Асада рухнул, он улетел, его приютили в России, об этом сказал вчера Дмитрий Песков. Встреч нашего президента с Асадом не планируется, что логично, потому что, а зачем встречаться с Асадом теперь, кто он такой? Ну вот, мягко говоря, те журналисты, которые спрашивают по типу, а будет ли наш президент встречаться с Башаром Асадом, чтобы что? Что, мало сирийских пенсионеров, с которыми можно встретиться, что ли, я не понимаю. Вот почему именно с этим надо? Непонятно. Вот, но это и не суть. И теперь все те, кто рядом рассказывал о том, какой ужасный режим в Сирии, когда по Сирии бегают террористы разнообразных группировок, признанных террористами, они прям террористы, они теперь, поскольку хотят урвать кусочек пирога, то есть оторвать просто кусок от Сирии, чего они и хотели всегда, но при Асаде они этого сделать не могли, у них не получалось, но теперь вот они будут рвать эти куски, забирать под себя, под благовидным предлогом спасения Сирии, понимаете, да? И народа Сирии будут говорить, что это для того, чтобы сирийский народ сделал правильный выбор, потом Сирия принадлежит только сирийцам. Вот это все чушь и слова. Это ничего абсолютно. Вот, будут забираться куски Сирии. Вот, более того, сейчас пока нам рассказывают про джихадистов, вот этих, которые такие, ну, что-то они не такие уж и джихадисты. Это нам рассказывает BBC. Почему? Потому что сначала надо взять территорию. Пока джихадисты должны бегать по улицам и городам, вот, вызывать там хаос, сносить все, ломать, экономику стирать в труху, ну, потому что они просто должны все превратить в пыль. Они это и сделают, потому что они ничего другого делать не умеют. Они это сделают, пыль там сделают. А в этот момент все правильные куски надо забрать у Сирии. Да, и заберут эти куски у Сирии. И останется в итоге в руках вот этих всех джихадистов прогрессивных пыль и ничто. И им скажут, все, сидите тихо. Вот вам $2, тебе $1, тебе вот $2, тебе $3, иди гуляй. И все. И на этом как бы все. И сирийский народ, я еще раз хочу как бы сообщить сирийскому народу, ничего от этого хорошего точно не получит. И можно теперь сидеть и думать, когда-нибудь Сирия, может быть, восстановится, а когда-нибудь, может быть, она и не восстановится. Это уже не важно. Уже нет Сирии. Ее уже нет. Уже есть какие-то орды непонятные, скачущие по Сирии в одну сторону и в другую. И Израиль, который уже забрал зону, которая была демилитаризована, и двигается дальше к Дамаску. Да? Все понятно? Или ничего не понятно? Мне кажется, все понятно. Мне кажется, все прекрасно понятно. Давайте еще упрощу. Соседи Сирии воюют с Сирией и рвут ее на куски. откусывая себе в нарушении всех договоренностей. Понятно теперь? Оккупируют и аннексируют земли Сирии. И Турция, и Израиль. Понятно? И ничего по этому поводу вам западные медиа не скажут. Они скажут, что там прогрессивные джихадисты делают очень хорошее дело. Они сносят памятнику папе Башара Асада. О, это дело очень важное, мы знаем. После этого обычно государство, оно прямо выстреливает вверх, улетает. Как только ты памятник снес, сразу экономика, культурная жизнь, оно все налаживается. Потрясающе. Сегодня медиа западные отрабатывают картинку для террористов, которые захватили Сирию. Они отрабатывают для них картинку. Они пытаются их сделать приятными людьми. Все. Не более того и не менее. А нас так могли рвать на части еще не так давно, пишет Сергей. Сергей, те же самые планы на нас у них. Те же самые. Имейте в виду. Ничего не поменялось. Они все то же самое хотят. Более того, они сейчас говорят, ага, в Сирии получилось. Прям слушайте внимательно. И в России получится. Это цитаты. Можете посмотреть украинский сегмент интернета. Вы можете посмотреть другой там, западный сегмент интернета. Там именно так. Ага, Россия слаба. Вперед. Додавим. Серьезно вам говорю? Угу. Если уже пошла перекройка, то можно объединить православные страны под российским двуглавым орлом: Украина, Молдавия, Болгария, Греция, часть Румынии, Константинополь и, наконец-то, выйти границам бывшей Югославии. Сербы выдохнут, пишет Финист. Прекрасная идея, Финист. Как реализовать? А кто в нашем случае заменит так называемых джихадистов, пишет Макс. Макс, все очень просто. Со стороны Азии джихадистов не надо будет даже заменять. Там будут те самые джихадисты. Это со стороны Азии. А со стороны Украины будут радикальные украинские националистические джихадисты. Какие они и есть. Все понятно. Что там это будут ультранационалисты, что здесь, какая разница. Ну, другое дело, что у каждого будет свое происхождение. С юга одни будут давить, с запада другие. Когда мы говорили, что нам нужно делать и выполнять те задачи, которые мы выполняли в Сирии, мы объясняли это, я просто напоминаю на всякий случай всем, одной очень простой вещью. Если мы их там не будем давить, они придут к нашим границам. Сейчас, как я понимаю, по общему стечению обстоятельств, вариантов давить их там у нас гораздо меньше, чем раньше. А это что значит? Ну, ответьте себе на вопрос. А это значит, что они пойдут к нашим границам. А это значит, здравствуй, Узбекистан, и следом Казахстан. А у нас с Казахстаном граница сколько тысяч километров? Я просто не помню уже, если честно. Сколько тысяч километров у нас с Казахстаном граница? Ку-ку! Я надеюсь, все услышали, о чем идет разговор-то, нет? А террористы что дальше делать собираются? Уйдут и пойдут дальше свои террористические цели, так сказать, выполнять на Ближнем Востоке, пишет АК. АК, разные цели у террористов, но эти цели этих террористов, естественно, будут корректировать их западные кураторы. То есть, вот сейчас эти террористы говорят, а мы придем в Израиль, не пойдут они в Израиль. Сейчас им Израиль покажет, куда не надо ходить. Они пойдут туда, куда легко идти. А легко будет идти туда, где нет Израиля и его армии. Да пока не воткнешься в другую армию, где уже будет тяжело. Поэтому я передаю пламенный привет всем, кто в ДКБ находится. Вы что расслабились-то, ребята? И я сейчас не про нас, я про них. Вы что расслабились-то? Вы же думаете, нет угрозы, что ли? Угроза есть, она очень серьезная, ребята, она есть. Вот она. У вас как там границы? Нормально вообще? Вы все там в разных там странах рассказываете про то, как вы будете там выстраивать границу с Россией. У вас граница как там вообще в Азии есть или нет? Что если вот эта орда попрет сквозь вас? Что будете делать вообще? Я посмотрел, у нас, значит, история. Талибы сказали: о, классно, поздравляем. Вот прям талибы, заявление новым властям Сирии, поздравляем. Допустим, талибы не пойдут. А допустим, если они дадут коридор, скажут: да проходите. Прям вот они скажут: вот Афганистан вообще, ребята, как транзит, пожалуйста, идите, куда вам захочется, идите, пожалуйста, пожалуйста. И чё? Протяженность границы с Казахстаном 7599 километров, пишет Денис. Поздравляю нас всех с этим. Ну. А русских они звать будут, пишет Алекс Поляков. Ну, может, тогда заранее звать, может, заранее, может, хотя бы возведем какие-то там это... Зубы дракона поставим какие-нибудь, оборонительные линии, как-то с той стороны, да, чтобы нам не встречать уже потом здесь уже, да, чтобы там, ну, как-то чуть-чуть подальше, давайте, может быть, давайте, может быть, из этого исходить. No. От Сирии до Армении зона ОДКБ, километров 200 вроде, пишет Александр. Да не, ну так вот, если смотришь на карту, да, вот прям открываешь карту, начинаешь смотреть, без всяких шуток, все близенько. Да, как говорится. Ну, близко все. Ну, может, не 200, но близко. Прям начинаешь смотреть регион и такой, ну да. Вот она, это Сирия. Да, вот она, это замечательная Турция, да. Вот. Вот они, например, из Сирии в Турцию. Да, что там, до Армении там вообще. Тьфу, вот вообще. Ничего нет, там ничего нет, там ничего нет, там есть Турция, там есть Сирия. В Сирии есть протурецкие боевики, вот. А с другой стороны, с востока есть Армения. Ну, чё Армения, о чём Армения говорит, кем она там будет защищаться, кем? Вот серьёзно, реально первый вопрос сразу к Армении по поводу Сирии. Да. Каким-то образом они будут действовать, да, вот, ну, там, Иран, да, понятно, там Иран какой-то в горле, ну, допустим, да, давайте не будем сейчас говорить про Афганистан и все эти проходы там в Среднюю Азию, а давайте вот рассмотрим вариант действительно с Арменией. Вот, пожалуйста, вот она карта, вот она Сирия, вот она Турция, вот они напряженные отношения Еревана с Турцией, да. Вот Сирия, вот сирийские боевики, которые, ну, там, некоторые из них имеют отношение к Турции непосредственно. Ну, они сейчас решают вопрос по Сирии, дальше они могут решать вопрос по Армении, почему нет? Почему они не могут решать вопрос по Армении? Вот такой вот вопросик я задам сразу. Это в Армению, там просто ходит Пашинян, нам уже неинтересно, что в ОДКБ... Это, господин Пашинян, а вас не беспокоит ситуация на ваших границах, вот, вообще в целом? Есть, может быть, о чем подумать? Вот. Но мы же не будем помогать Армении, пишет Серк. Не, ну, если они выйдут из ОДКБ, то, конечно, зачем нам помогать им? Но они пока все время, каждый день выходят на словах из ОДКБ, но никак на документах не выходят. Наверное, американцы как-то связаны с событиями в Сирии, пишет Клойс. Наверное, Клойс как-то связаны, да, действительно. Вывод, мне кажется, очень правильный у вас. Ну. А что, Армения, у них даже коньяка теперь нет. Зачем они нам нужны, пишет Юлиан. Ну, зачем они нам нужны, это вопрос отдельный. А вот зачем они нужны Турции, это там понятно. У Турции будет коридор. Хорошие. И Турция будет, смотрите, и в Средиземное море, назовем это так, там, Эгейское, Средиземное. Средиземное море, Черное и Каспийское. Это будет Турция. Три моря сразу. Да, понятно, Каспийское море, да, оно как бы закрыто, но, тем не менее, очень удобно все. Вот, пожалуйста. Турция, владычица морей. Разве не здорово? По-моему, турки все здорово придумали. Все очень у них хорошо получается на данный момент. И только вот у нас сидят в Армении интересные очень управители и говорят, мы сейчас тут решим сами. Ну, что вам сказать? Решайте. Не знаю, как вы будете решать вот этот вопрос. А потом, когда в Ереване сядет Джулани какой-нибудь, вот, а его BBC назовет прогрессивным джихадистом, ну, потом как бы не звоните, ладно? Не обрывайте там телефоны. Просто сразу договаривайтесь на месте там как-нибудь. Видели, как в Казахстане во время переворота громили магазины, банки, убивали полицейских? Кто это делал, пишет Анатольевич. О, хороший тоже вопрос. Вот. От идеи Великого Турана они не то чтобы не отказались, а активно ее продвигают всеми возможными способами, пишет Финист. Так и я о чем. Поэтому есть над чем задуматься, так сказать, жителям региона. Даже если и не попросят, а впрягаться все равно придется, пишет Евгений Фоменко. Откровенно говоря, вопрос я сейчас задам, может быть, не самый понятный всем, но я его задам. А зачем? Ну, по типу, смотрите, была такая концепция, кстати, это же у Жириновского была концепция. Граничить надо сразу большими государствами друг с другом. Государства, так скажем, буферные не нужны в принципе. Потому что именно буферное государство в итоге становится прокси военной силой. То есть, условно говоря, нам надо напрямую граничить с Турцией. Да? Нам надо напрямую граничить с Польшей. И все. И не надо вот этих вот всех микрогосударственных непонятных каких-то образований. Никому они не нужны. От них одни проблемы. Их обязательно будут использовать. Обязательно. Они просто никому не нужны. Никакие Прибалтики там, вот это никому не надо просто. Вот зона действия России, вот поляки дальше, все. Ну, допустим, Евросоюз, назовем это так. Вот, вот здесь Турция, вот наша граница с Турцией. Вот наша граница с Ираном. Все, закрыли вопрос. Где она пройдет, давайте решать. Поэтому я говорю, 51-й штат канадский. Хорошая идея у Трампа. Я не знаю, что в ней плохого. Что в ней плохого? Зачем нужна Канада вообще? Кому она нужна? Кто это такие? Какие-то французы в Квебеке живут, а остальные не французы все равно. Нет, Польшу придется поделить, это традиция, пишет Александр. Вы имеете в виду с Германией, чтобы? Да нет, пошла на это Германия. Да пошла на это Германия. Лучше с поляками решим. По крайней мере, они славяне, мы славяне. Вот. Иран самый сильный противник остался, а смерть президента Ирана в Азербайджане уже не кажется случайностью, пишет Давид. Кто знает. Значит так, Канаду к Аляске, а Аляску, ну как так и быть, к Российской Федерации, пишет Владимир. Вот. Граница пройдет в Мексике. Что, не понимаю. Нет, Польшу... На самом деле хорошая идея, пишет Макс. На самом деле есть в этой идее что-то вполне себе... как мне кажется, логичное, да? Вот посмотрите, вот эти микрогосударственные образования используются как полигоны для атаки на государства большие. Ну, ведь это и это повсеместно. Ну, по типу, вот Тайвань специально для Китая придуманная проблема. Но это же Китай. Почему обязательно надо через Тайвань действовать? Не надо через Тайвань действовать. Тайвань — это Китай. Американцы должны отвалить. Идите вон, берите свою Канаду и кайфуйте. Все очень просто, на самом деле. Вот эти все микрогосударства, маленькие, специально сделанные, вот, они сделаны для того, чтобы давить на государства, которые рядом с ними находятся. Через прокси. Все. Поэтому, когда говорят, вот сейчас Турция там продвинется, так может, пусть продвинется. Так может, пусть продвинется. И мы продвинемся, и они продвинутся. Пожмем руки где-нибудь на какой-то границе. Давайте договоримся сразу на какой. Вот, а там дальше, если воевать, то друг с другом. Но друг с другом воевать слишком затратное дело, и никому не надо. Вот и все. А для меня Сирии как бы и раньше не существовало, пишет Смит. Чем там народ занимался? Летал в космос, сталь варил, мосты, дороги строил, изобретал мобильники, может, телевизоры? Пишет Смит. Ну, Смит, это что за претензии такие? Мобильники, телевизоры и так далее. Если бы их не вколачивали в песок годами, то, может быть, и изобретали бы. Ну так старо, как мир, разделяй и властвуй. Этому принципу англосаксы придерживаются давно. И правильно, большое государство крепче держится, пишет Рикки Тики. Возвращаемся к концепции четырех империй. Мир тогда был стабильнее, пишет Костя Измитина. Ну, фактически, наверное, да. Многополярный мир как раз, кстати. Вот вам и, пожалуйста, и полярности в этом мире. Вот есть Россия, она отвечает за этот кусок. Вот есть там, значит, Турция, она отвечает за этот кусок. Вот есть Китай, он отвечает за этот кусок. То есть региональные мощные державы разнообразные все. И никто не отвечает целиком за весь мир. Никто. И не надо, не надо. Не надо. Все. Вот вам Канада, отвечайте за нее. Не надо отвечать за весь мир. По-моему, есть в этом что-то. Вопрос в другом. Захотят ли этого глобалисты? Ответ отрицательный. Не захотят. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.